Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии и рад представить гостя. Сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час, эту часть Светлого вечера, проведет епископ Череповецкий Белозерский Флавиан. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Рад приветствовать вас на радио «Вера».
Сразу, я думаю, что большинство наших слушателей, конечно же, хорошо себе представляют географию, где находится Череповец, где находится Белозерск. Но вдруг у нас, на самом деле, у самих география достаточно широкая, нас слушают и за Уралом, и сильно за Уралом, на Дальний Восток. Если кто-то не знает, то Череповец и Белозерск – это два города в Вологодской области. Я всегда вспоминаю, Вологодская область, она же огромная. Несколько всего лишь цифр, что данных, что от Москвы до Вологды 400 с небольшим километров, а от Вологды, например, до Великого Устюга в Вологодской области больше 600. И как когда-то писал Александр Башлачев, сам уроженец Череповца, о том, что привольно исполинские масштабы нашей области, у нас 4 Франции, 7 Бельгии и Тибет. Это вот я так понимаю.
Ну да,
что,
да. Это действительно так. И я, став череповецким архиереем, сталкиваюсь с тем, что многие считают, что Череповец – это где-то за Уралом, где-то на севере.
А потому что тяжелая промышленность.
Вероятно, да, да, у вас какие-то ассоциации у людей. Поэтому нет, Череповец – это Россия, это российский город с очень давней, богатой историей, историей провинциального российского города, который сейчас превратился в большой промышленный центр в России благодаря металлургическому комбинату, благодаря предприятию «Фосагро». Это теперь большой город, который мало похож на тот провинциальный городок, какой он был, скажем, столетие назад.
Насколько я понимаю, я никогда не доезжал до Череповца, хотя в Вологде я был неоднократно, и вот в этом году я ездил из Вологды практически в Череповец к своим друзьям в Сизьму, но это чуть-чуть, не, ну, где-то чуть больше, чем полдороги, там Сизьма, Шексна. Поэтому я так представляю, конечно же, эти места, и Череповец, он больше Вологды, и он масштабнее. Это тот случай, когда город второй в области, он фактически первый.
Ну, первый в промышленном, конечно, отношении. Да. В плане культурном Вологда все-таки, наверное, берет первенство здесь.
А Вологда как раз сохранила тот провинциальный... И ничего там плохого нету в этом слове. Провинция, провинциальный, что-то теплое есть,
да,
наоборот.
Разумеется, разумеется.
Да, такой провинциальный, очень хороший культурный уклад.
При этом Череповец может похвастаться тем, что в Череповце есть Череповецкий государственный университет. Не в... По-моему, это единственный случай, когда районный центр области имеет свой собственный государственный университет. Так что Череповец активно и динамично развивается, а основан Череповец был, это, я думаю, не все знают, основан был учениками преподобного Сергия Радонежского, который благословил двух своих постриженников, преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, благословил их отправить на берег Шексны, на междуречье Шексны и Ягробы, где они основали Воскресенский монастырь. И позже вокруг монастыря возникает посад, и этот посад становится городом Череповцом. Если мы посмотрим, официально День города отмечается, и город Череповец официально считает свою историю, начинает свою историю с 1777 года, когда указом Екатерины II Череповцу был присвоен статус города, но поселение, посад вокруг монастыря, Воскресенского монастыря, возник в XIV веке, во второй половине XIV века. Так что Череповецкий Воскресенский монастырь был очень известным монастырем в свое время. Это была патриаршая вотчина. Настоятели этого монастыря получили статус архимандритов на пару столетий раньше, чем, скажем, Кирилло-Белоизерский монастырь, такой известный.
Значимый всем известный. То он есть... тоже, судя по вашему второму кафедральному городу, он не в вашей епархии находится.
Да, он не в нашей епархии, он в епархии Вологодской. Да. Вологодский митрополит носит титул Вологодский и Кирилловский. Вот Кириллов вот, – это да. как раз и есть Кирилло-Белоизерский монастырь. Да. Тоже, кстати, здесь возникает часто путаница, когда слышат вторую часть титула Белозерские, говорят, а где Белозерский монастырь? Нет, Белозерский монастырь рядом, в соседнем районе, в Кирилловском районе.
Я тоже долго, честно говоря, путал, пока мне так сложилось, что у меня есть несколько знакомых и хороших друзей-священников, которые служат там, в окрестностях, и археологи, которые работали в окрестностях когда-то, с которыми мы тоже копали в свое время в экспедициях. И вот они меня все время поправляли. И священники, и археологи, что ну как, вот ты вот все время путаешь. А достаточно путаница понятна, потому что Белое озеро, все равно все тяготеет к Белому озеру, но монастырь, он вот в Кириллове. Владыка, у вас такая очень интересная биография, у вас светское образование, такое классическое, фундаментальное, историческое. Собственно, отсюда вот такой интерес, я так понимаю, знания. Я понимаю, что это ваша кафедра, и вряд ли есть епископ, который не знает историю своей кафедры и города, где она расположена, но вы это рассказываете вот именно как историк. Очень приятно, спасибо.
Благодарю.
Давайте поговорим немного о вашей жизни, потому что в Саратове вы достаточно рано, в конце 80-х годов, когда вам было 13 лет, то, что мы читаем в вашей официальной биографии, начали ходить в церковь, прислуживать в алтаре, петь на клиросе. Вот. А как эта часть в вашу жизнь пришла, церковная составляющая?
Церковная составляющая пришла в семье. У меня были верующие бабушки, верующие родители. Не воцерковленные родители были на тот момент, а бабушки посещали церковь, прабабушка постоянно являлась постоянной прихожанкой, и к церкви, к вере в нашей семье относились всегда очень положительно, помнили то, что по материнской линии в моем роду был священник, протоиерей, знаменитый в Саратове духовник, духовник Саратовской духовной семинарии, протоиерей Павел Бобров, миссионер. И относились к вере с большим почтением и благоговением, несмотря на всю ту ситуацию, которая переживала в советские годы наша Родина. И с 13 лет я стал сознательно посещать церковь вместе со своими друзьями, Духсошественский собор города Саратова. И с этого момента полюбил церковное богослужение, стал читать на клиросе, полюбил устав церкви, богослужение. Все это вошло как-то очень органично в мою жизнь. И я... буквально с тех самых молодых ногтей, собственно, и не мыслил себя никем иным, как священнослужителем. В самого отрочества у меня было тяготение к тому, чтобы стать священником, служить церкви. Вот какое-то внутреннее такое желание, оно было у меня всегда. И понимая и по совету своего отца, я поступил в Саратовский государственный университет, на исторический факультет.
А почему именно на исторический?
Я любил историю очень, и мне было интересно, и гуманитарное образование, фундаментальное, как вы сказали, в Саратове я застал таких известных профессоров, Троицкого академика, которые преподавали как раз в то время, сейчас уже почившие, и благодаря им я смог получить действительно фундаментальное классическое образование, всестороннее, возможность и интерес к работе с источниками, к чтению. И все это я очень благодарен университету. И когда в Саратове открылась семинария, я имел возможность поступить и в Саратовскую семинарию, и учился, кстати говоря, параллельно.
Ну, где-то на заочном, а где-то на очном, или там и там на очном?
Ну, вот, не было такого заочного отделения для семинарии. В семинарии принимались тогда заочно только священнослужители. Но у меня была возможность совмещать. По сути, как свободное посещение у меня было и там, и там. И вот я смог одновременно закончить два учебных заведения. Стал священнослужителем.
Интересно, были ли у вас, вот обучаясь в двух учебных заведениях сразу, в семинарии, в университете, были ли у вас какие-то внутренние, может быть, даже не противоречия, но несостыковки в плане подхода к образовательному процессу? Потому что университет все-таки, особенно исторический факультет, языки, работа с источниками. Я сам учился в историческом факультете. Для меня вот эта составляющая ИСТФАКа, она близка. Но все-таки светское такое классическое образование, оно часто идет такое несколько вразрез с представлениями об образовании в духовных учебных заведениях.
Не знаю, я никогда не сталкивался с таким, и внутренне не ощущал никакого противоречия. Я считаю, что все это как бы взаимодополняет, можно так сказать.
Ну, потому что гуманитарная та составляющая,
да, да,
семинария.
Все это взаимодополняет, и я знаю, что им мои преподаватели и в семинарии, тем более, что в семинарии у нас преподавало достаточное количество преподавателей и профессоров из Саратовского государственного университета. Владыка Александр Тимофеев, преснопамятный саратовский архиерей, который в свое время был ректором московских духовных школ в Саратове, сделал то же самое, привлек светских преподавателей к преподаванию в Саратовской семинарии.
Да, этот факт я забыл. Действительно, ведь Владыка Александр был долгие годы ректором Московской духовной академии семинарии. Видимо, конечно, это повлияло на его взгляд на сам, на выстраивание учебного процесса, на то, как это выглядело, должно было выглядеть. То есть семинария в Саратове не с нуля начиналась, а все-таки с основ, которые были заложены Сергеем Посадь в Загорске.
Да, совершенно верно. И вот эти основы, эти приемы, которые возвели, по сути, семинарское образование на более высокий, академический, я бы сказал, даже уровень. Эти приемы Владыка Александр использовал и в Саратове. Благо, в Саратове университет тоже с давней историей, открыт был еще до революции, а исторический факультет открывался в конце 17-го, в начале 18-го года, и открывали его и Федотов, и знаменитый ученый, исследователь, и знаменитый философ, как Семен Людович Франк, например, тоже работал в Саратове и как раз стоял у истоков гуманитарного образования, университетского образования в Саратове.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня епископ Череповецкий Белозерский Флавиан. Когда вы начинали ходить в церковь, Владыка, это был, я так понимаю, 87-88 годы, тысячелетие крещения Руси достаточно широко отмечалось, и мы всегда говорим о том, что тысячелетие крещения Руси стало такой отправной точкой в новой истории церкви, постсоветской, когда вот те церковные историки, те люди, которые там достаточно уже были взрослыми людьми или служили в те годы, они говорили, что никто за несколько даже месяцев до проведения самих торжеств не мог себе представить, что все настолько сильно изменится сразу после тысячелетия крещения Руси. Вот в Саратове вы это чувствовали? И ваше начало вашей осознанной церковной жизни, оно же совпало как раз с празднованием тысячелетия. Вот было какое-то ощущение перемен?
Конечно, конечно. Было ощущение перемен, и была возможность приобрести приобрести, скажем, молитвослов, молитвенник новый, отпечатанный буквально недавно. Если до этого пользовались в Саратове и бабушки, и пользовались исключительно дореволюционными изданиями какими-то, или какие-то акафисты просто переписывались от руки очень часто, то теперь я сам прекрасно помню, какое это было, это воспринималось как чудо, когда можно было приобрести молитвослов, изданный издательством Московской Патриархии, новый, отпечатанный на белой бумаге. Это было воспринималось как чудо, и это ощущалось. В Саратове было всего два храма действующих на миллион. И Троицкий собор кафедральный. Всего два храма, и на этих храмах появились колокола, и зазвучал колокольный звон. Это тоже было очень... Это был уже 89-й год, но это тоже воспринималось как своего рода чудо. Потом в 90-м году Саратов посетил святейший патриарх Алексей II, и это было тоже воспринято таким, как народом Божьим, было воспринято как толчком к духовному развитию, к возрождению прежде всего. Конечно, и два храма в Саратове всегда были полные, сколько я себя помню, как рассказывали мне и родители, что храмы эти всегда были на праздники, всегда были наполнены народом. И затем начинают открываться буквально на глазах, возрождаться духовная жизнь, открываются новые храмы, восстанавливаются. И все это, свидетелем всего этого в Саратове я стал.
Ну, и довольно скоро вас рукоположили.
Да, я был рукоположен в священники, в диакона, служил на приходах Саратова и стал преподавателем Саратовской духовной семинарии.
Как раз по направлению истории России.
Да, по истории России, история церкви преподавал. И в тот же момент я поступил на заочное отделение Московской духовной академии. Но очень много мне дало работа с владыкой Александром под его мудрым началом. Часто бывало так, я помимо преподавания был еще и заведующим заочным сектором в разные годы, и проректором по учебной работе, и я прекрасно помню, надо подписать всего несколько каких-то бумаг или решить какой-то вопрос, приходишь к владыке на прием, и вопрос решается быстро, но потом владыка начинает рассказывать что-то, рассказывать о своей жизни, о своем опыте преподавания. И все эти беседы с владыкой Александром, они очень благоприятно повлияли на мое вообще воззрение, отношение к духовному образованию, к преподаванию, к воспитательному процессу. То есть все это...
Да, владыка, конечно, прожил, к сожалению, короткую, но яркую жизнь, очень яркую, потому что на годы его служения как раз пришлись какие-то перемены, опять же, в церковной жизни, которые предшествовали. Да, это 70-е, это патриаршество Пимена, это вот заканчивается эпоха патриарха Алексея I, и вот все патриаршество Пимена, когда как раз владыка был назначен в 80, не помню, каком году ректором Московской духовной академии.
В 82-м году.
В 82-м году, да.
Год, и, если не ошибаюсь.
В общем, да. 10 лет, да, где-то примерно,
да,
он возглавлял.
До этого был инспектором
Да. И это, конечно, невероятно. Опыт интересный. Я уверен, что его рассказы, его... Да. Я общался с людьми, которые приезжали к нему за рукоположением, которые тоже проходили какой-то опыт жизни и служения, вот какой-то церковный опыт имели в советские годы. И вот это все очень интересно, рассказы про него и их собственные воспоминания. Mm. И в итоге в какой-то момент вы как-то резко из Саратова переместились в Лондон.
Да, получилось так, что в... В 2007 году тогда митрополит Смоленский и Калининградский благословил мне быть клириком в Успенском кафедральном соборе Суржской епархии в городе Лондон. И в те времена, в то время... в Лондоне после кончины, если вы помните, после кончины митрополита Антония, было некоторое время нестроение, и остро требовалось духовенство, и протоиерей Михаил Дудко из Москвы туда приехал на год раньше, был назначен туда владыка Елисей. Сначала как Богородский, с титулом Богородский, потом стал правящим архиереем Сурожской епархии он. И вот как раз в 2007 году я прибыл в Лондон и начал там свое служение пасторское в совсем новых для меня условиях, в условиях Сурожской епархии, где... еще помнили
и до сих пор помнят,
да, преснопамятного митрополита Антония.
4 года прошло.
Да. И, в общем-то, это совсем новый и уникальный опыт, я скажу вам, который вот милостью Божьей выпал на мою долю. И интересно было, к сожалению, я не застал и не встречался лично с митрополитом Антонием, но общался с его сподвижником, владыкой Анатолием Керченским, викарием Сурожской епархии.
Который
сейчас на покое. Да, и с теми людьми, кто близко общался с митрополитом Антонием. И вот я благодарен Богу за такую возможность такого служения.
Нам почему-то кажется, в бытовом плане, когда мы просто куда-то едем, вот Лондон в списке тех городов, куда, конечно же, надо поехать, или там, если поехал, то это Лондон. Но когда туда приезжаешь работать или служить, то это совершенно другая картина. Я думаю, что, с одной стороны, конечно же, это постоянное сравнение. Я понимаю, что вы не были архиереем тогда, но все равно все, кто приезжал, служил, работал с новым архиереем, попадали под это сравнение с митрополитом Антонием и его окружением. И, конечно же, я думаю, что, в принципе, в условиях другой страны, не православной, тоже это налагало какие-то определенные обязательства, и было достаточно непросто.
Да, в Лондоне паства очень разнообразная. В первую очередь это были прихожане, которые обратились к православию из англиканства или из католичества, и обратились благодаря проповеди владыки Антония. Это небольшой численно и по количеству небольшой пласт прихожан. Далее прихожане – это эмигранты, те, кто в силу каких-то причин эмигрировали либо вот уже в 90-е годы, либо вторая волна эмиграции, либо потомки эмигрантов первой волны. И для большинства людей русская церковь в Лондоне была и остается частью России и, прежде всего, той связующей нитью с утерянной по тем или иным причинам родиной. В мое время, когда я там служил и сейчас там, прихожанами становятся те, кто работает или учится в Лондоне, и тоже на какое-то время потерял связь с своей родной страной, потому что это не всегда Россия, много выходцев и из Украины, и Белоруссии, и стран Прибалтики, и все они в церкви ищут не только духовное утешение, но и возможность встретиться с соплеменниками, пообщаться, и церковь воспринимается своего рода как
культурное пространство.
Да, как культурное пространство, где можно даже решить какие-то свои житейские или бытовые проблемы, с которыми, безусловно, сталкивается всякий человек, оказавшийся на чужбине. И для священника в подобном приходе прежде всего нужно было быть очень чутким к прихожанам, понимать, что многие находятся в состоянии просто эмоционального стресса, оказавшись вот в каких-то тяжелых, сложных ситуациях. А как мы знаем, в церковь в основном ходят люди, столкнувшись и вспоминают о церкви, когда сталкиваются с какими-то неприятностями или трудностями. Вот то же самое и в Лондоне. И как только Я приехал в Лондон, я с благословения владыки Елисея начал проводить в Лондоне беседы по четвергам. Каждый четверг собирались все желающие после вечернего богослужения. В четверг там по обычаю читается акафист святителю и чудотворцу Николаю, предпочитаемой иконой. Служба длится около часа, и вот с 6 до 7 богослужения, и затем в 7 часов вечера, в половине восьмого, начиналась беседа.
И люди как раз с работы приходят.
Да, совершенно верно.
Даже те, кто не приходил на богослужение, они могли прийти на беседу.
Да, и вот все 7 лет, сколько я был в Лондоне, я проводил каждый четверг эти беседы на самые разные темы. Ну, прежде всего, мы начали с Евангелия, разбирали Священное Писание, и все эти беседы были не только там моим монологом каким-то, это были действительно беседы. Это был живой разговор на те темы, которые волнуют каждого из нас. Проходили они в очень такой теплой атмосфере. В теплой атмосфере прихожане, кто мог, готовили чай, какие-то пироги приносили. И, в общем-то, вот за чашкой чая, за куском пирога, потому что многие после работы не успели еще даже
голодные,
перекусить,
да.
Голодные, кто-то делал бутерброды. И все это проходило вот именно в такой теплой атмосфере. Собирали в разное время по-разному, но до 50-70 человек приходило. А так постоянно человек 30-40.
Даже 30-40, мне кажется, я не могу сказать, что я часто бываю на подобных мероприятиях в московских или подмосковных храмах, но даже когда приходится 30 человек, это неплохой показатель.
Да.
А если 50-70, это уже совсем хорошо.
И подобные беседы проводил и владыка Антоний, поэтому вот я здесь постарался, конечно, не до его уровня далеко все, и мне, и да и многим, но, во всяком случае, внимание к прихожанам, которое вот оказывалось, оно вызывало такой живой интерес и уважение. И я сам очень тепло вспоминаю эти беседы, и этот опыт тоже неоценимый для меня опыт.
Сейчас мы еще чуть подробнее поговорим об этом. Я напомню, что у нас в гостях епископ Флавиан, епископ Череповецкий Белозерский. У нас небольшой перерыв, буквально минута, и мы вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».